Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня современники августовских событий 1991 года вспоминают трагические обстоятельства гибели трех защитников Дома Советов, ставшей переломным моментом драматического противостояния между сторонниками демократии и терпевшим поражение ГКЧП. У нас в студии Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, бывший народный депутат России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем вам запомнился вот этот день, ночь с 20 на 21 августа 1991 года?
Ну, насколько я помню, это была самая напряженная ночь. Была, так сказать, информация о том, что готовится штурм, и как потом мы выяснили, действительно он готовился, и он мог состояться. И депутаты собирались, как говорится, в такие группы, обсуждали. Я помню такое собрание, оно было, по-моему, практически общее такое собрание в зале у нас. И вот мне запомнилось обсуждение вопроса, брать в руки оружие или нет, так сказать. Вот вооружаться нам, всем депутатам, или нет. И я помню, что я отстаивал такую точку зрения, что оружие мы, депутаты, не должны брать. Это, может быть, она и до сих пор еще, как мне сам кажется, до сих пор еще спорный. Но я помню, я твердо говорил за то, что мы, депутаты, пусть нам угрожает опасность, пусть нас могут арестовать, пусть нас могут даже расстрелять, но мы не должны брать в руки. Мы народные избранники, и мы выбраны не для этого. Не для того, чтобы воевать, так сказать. Ведь эти солдаты, которые бы нас как бы арестовывали, они тоже часть народа, да? Не для этого мы выбраны, чтобы право этими солдатами, ими кто-то командует, кстати говоря, они вынуждены, может быть, применять против нас оружие, нас арестовывать. И поэтому мы не должны их провоцировать своими собственными действиями. Вот я точно свою логику не могу вспомнить, но вот я выступал с этим. Другие депутаты выступали, конечно, говорили, дайте, надо взять оружие, надо защищаться там и так далее. Но с другой стороны, конечно, я работал аргумент, что ведь на улице-то люди безоружные. Вокруг нас, те, которые стоят вокруг Белого дома, они же без оружия. Чего же мы-то будем вооружаться-то? Мы должны иметь одинаковую судьбу, я считаю.
Но кое-у-кого из защитников Белого дома тогда было оружие, судя по хронике, где даже у виолончелиста Ростроповича был автомат Калашникова.
Ну, это было, нет, вы знаете, надо разделить все-таки публику, которая была снаружи Белого дома. Это вот, давайте их называть защитниками Белого дома. Там, по-моему, оружия никого не было. А внутри Белого дома, да, значит, там были люди, так сказать, с оружием тоже были, так сказать. Я видел там из моего кабинета, там крыша была такая, ну, не самая вершина, так сказать, этого здания, но сложно устроена. И там я помню своего коллегу, который бегал с автоматом, как говорится, на крыше. То есть внутри Белого дома оружие раздавалось кому-то. В том числе и тому, вот тому коллеге Ростроповича, с которым мы там он сфотографирован в знаменитом этом историческом снимке.
А как вы узнали о гибели трех вот участников обороны Белого дома?
Ну, это вот просто слух такой распространился, что люди погибли, так сказать. Это же не одновременно было, да. Потом оно как-то сначала носил характер недостоверного слуха.
Геннадий Бурбулис, ваш бывший коллега, впоследствии госсекретарь Российской Федерации, не находит оправдания пролитой крови.
Ну, как можно гибель человеческую считать оправданной? Это была для нас и беда, и трагедия, и невосполнимая потеря. Но если представить, что на самом деле могло быть, и какого масштаба испытания путчисты для страны вот тогда предложили, то возможно, что гибель троих наших коллег, молодых ребят, в данном случае, ну, оправдано не то слово. Она такая дорогая, священная наша потеря.
Полностью с Геннадием согласен. Не может быть слово оправдано, оно как бы совершенно не может быть применимо к, вот, к этим смертям. И конечно, мы будем всегда помнить об этом и скорбеть. И я вот, с другой стороны, мы, как ни странно, должны быть благодарны вообще вот руководителям силовых структур, так сказать, и прежде всего вот этим передовым отрядам там КГБ, там все-таки они взяли на себя, значит, такое решение не штурмовать, понимаете, отказаться от штурма. Я должен сказать, что вот о них надо тоже, об этих людях помнить, что они не пошли на кровь, они не пошли на кровь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на почту для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с Львом Пономаревым, бывшим народным депутатом России, ныне исполнительным директором Движения за права человека, вспоминаем августовские события 91-го года и трагические обстоятельства гибели трех защитников Дома Советов. Бывший народный депутат России Сергей Филатов, впоследствии глава администрации президента Ельцина, также благодарен военным.
На наше счастье произошел разлад среди военных. И вот этот разлад позволил многим из них быть честным по отношению к родине. Они понимали, в общем-то, что если они выполнят до конца команды, которые идут сверху, то при таком противостоянии людей и уже при таком озарении людей тем, что происходит и в какой стране они живут, они, конечно, совершенно точно понимали, что это гражданская война. И то, что их остановило, вот это ощущение... Мне, думается, это великое счастье для всех тех, кто в то время был на стороне баррикад. Потому что, ну что могли мы сделать без техники, без оружия, без вообще опыта какого-либо? Конечно, это не поймешь, чего вообще было бы. Уничтожили как котят, наверное. Но вот благодаря тому, что и Грачев, и целый ряд, так сказать, других людей, генералов, которые не поддержали и которые, наоборот, перешли, так сказать, на нашу сторону, отрезвили этих людей, и вот совершилось то, что совершилось.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что августовские события 91-го года вспоминаем с бывшим народным депутатом России Львом Пономаревым.
Ну, вот здесь наши позиции совпали, Сергей Александрович, но все-таки главное, надо сказать, вот, заключалось в том, что люди, вот если бы каждый человек, который выходил к Белому дому, понимал, что он может погибнуть, я думаю, что они бы не вышли. Понимаете, все-таки, ну, естественно, у человека чувство самосохранения как бы работает, и, наверное, бы этого не произошло. А здесь, по-моему, ключевую роль сыграло вот что. На протяжении 2 или 3 лет москвичи ходили на массовые демонстрации. И они привыкли к тому, что эти массовые демонстрации, они безопасны. И что это есть выражение, что именно таким образом они имеют право выражать свою точку зрения, и эта точка зрения влияет на события в стране. Это началось при Горбачеве, и мы действительно выводили, и это дело в основном такое было сначала в Москве, объединение, московское объединение избирателей, МОИ, а потом оно стало ядром движения «Демократическая Россия». И это же были действительно массовые. Вот сейчас для слушателей надо напомнить, что это были демонстрации не 10 тысяч, не 50 даже тысяч. Это были демонстрации в 100, 200, 300, 500, 700 тысяч человек. Вот такие были демонстрации. Таких, конечно, сейчас Москва не видит. И, как говорится, наверное, не скоро увидит. И люди привыкли понимать, что такие демонстрации законны, грубо говоря, да? Законны и эффективны. И приводит к какой-то результату. И вот когда произошел переворот, они автоматически как бы вышли на такую очередную демонстрацию, чтобы выразить свою волю и противостоять гитлеровцам. И, конечно, полного понимания того, что это опасно, вот реально опасно для жизни, у них не было.
А откуда появилось вот это умение строить баррикады?
Ну, какие там умения? Просто, по-моему, стихийно происходило.
Но все-таки вышли танки, был майор Евдокимов, перешел на сторону как раз...
Ну, это разные виды. Ну, баррикады — это одно, переход Евдокимова, оказались военные, которые, как говорится, легко ангажировались на так сказать, на сторону демократов. Это нормально, так сказать, то есть это люди, которые думали, то есть Евдокимов, он тоже, видимо, не полторы извилины имел в голове, так сказать, а достаточное количество, понимал, что надо переходить на сторону народа. Но вот ключевое, мне кажется, это такое, здесь то, что люди понимали, что вот это очень важно для нынешнего состояния страны. Понимаете как? Вот если бы сейчас люди понимали, что они коллективно, вот взять Москву, да, вот я точно знаю, что в Москве не меньше миллиона человек активных сторонников демократии и свободы слова, допустим. И вот если бы эти люди понимали, что вот выйдя там миллион человек на улице и сказать, дайте нам свободу слова, она бы появилась в стране. Понимаете, она должна появиться, когда миллион человек выходит. Но каждый думает, что вот, ну, что я там могу один сделать, и не выходит. Вот если бы эта атмосфера вернулась, я думаю, что страна наша вернулась бы на рельсы демократии, так сказать, быстрее. Я надеюсь, что она все равно вернется, но, так сказать, хотелось бы, чтобы это произошло быстрее.
Ну, и сейчас это уже не так безопасно, как тогда, потому что, судя по маршу несогласных, 14-го...
Да ерунда, безопасно, я вас уверяю. Когда выходит 2000 человек, да, тогда милиция... Значит, можно так вот согнать 10 тысяч милиционеров, так сказать, и побезобразить, да? Но обратите внимание, они же ведь тоже, так сказать, ну, они же, ну, не убивали же, понимаете, да? Это просто было, так сказать, показать свою возможность, так, поиграть мускулами, скажем так. А если это было 100 тысяч, извините, это было бы очень тщательно отработанная демонстрация. Значит, я вас уверяю, мы бы, вот организаторы этой демонстрации, сидели вместе с руководителем милиции и тщательно писали бы, вот мы идем здесь, а здесь мы не идем, и договаривались бы. То все понимали бы свою ответственность. И та же милиция понимала, что она не может, демонстраты понимали, что они не имеют права применять силу против милиции, потому что милиция, в конце концов, вооружена, да, а милиция понимала, что она не имеет права применять силу против демонстратов, потому что их больше просто.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня Михаил Горбачев, участник тех событий, защищает сегодняшнюю власть. Говорит, что могут быть откаты от демократии на пути к светлому будущему. Какую, по-вашему, роль он играет сегодня и его фонд? Спасибо.
Ну, для меня очень сложный этот вопрос. Мне кажется, что Михаил Сергеевич в разной ситуации говорит разные вещи. Конечно, я знаком вот с этими высказываниями, я их, как говорится, читал, как говорится, с отвращением, но мне известны и другие его высказывания, в которых он говорит о необходимости демократии в России. Мне кажется, что как он был непоследовательный вот там 15 лет назад, так он продолжает быть непоследовательным и играть такую довольно сложную игру и сейчас. Еще более, да, сейчас даже может быть непоследовательным.
Ну да, и мы вспоминаем, кроме того, события пока 20-21 августа, а Михаил Горбачев еще тогда не был их участником, находился в Форосе.
Да, но я должен сказать, что вот эти, тем не менее, это при Горбачеве мы привыкли проводить массовые эти 100-тысячные демонстрации, и он, это Горбачев говорил, не препятствовать, понимаете, да?
Это в Москве, а в Вильнюсе и в Риге?
Ну, вы знаете, так сказать, это все...
В Тбилиси.
Как вам сказать, можно и обвинять Горбачева в этом, а можно и не обвинять, потому что эти события были на периферии, и он мог их не контролировать. И, собственно, он не применил в результате силы для сохранения Советского Союза, в общем-то. В конце концов.
Бывший народный депутат СССР Георгий Тихонов, член группы «Союз», до сих пор поддерживает действия ГКЧП.
У них была разумная цель. Надо было отстранить от руководства государством Горбачева. Методы были применены, может быть, не те. Но в конечном итоге выиграл тот, кто принял радикальное решение. Это решение Ельцина и его команды. Люди, которые приняли бы любые решения, чтобы прийти к власти. А вот ГКЧП... Само по себе, оно состояло даже из людей, большей половины которых не были готовы к такому шагу. Может, он и не нужен был в таком составе к такому шагу подходить, но ошибки были с их стороны большие. Кто там действительно вел себя по-мужски, это, конечно, и Варенников Валентин Иванович. Ну, а такие люди, как Язов, не брали бы лучше они за такие серьезные государственные дела.
Ну, честно говоря, трудно понять. Мне трудно комментировать. Если бы сейчас напротив меня сидел господин Тихонов, я бы с ним поспорил. А так, мне кажется, высказывания противоречивы, мягко говоря, так сказать. какие государственные дела там Варенников решал в тот момент. Если Варенников, я бы хотел понять, если Варенников командовал «стреляй», да, то тогда получается, что Тихонов оправдывает такие команды. Я надеюсь, Варенников не командовал.
Ну, Валентин Иванович находился на Украине, из-за чего его потом амнистировали, и отвечал как раз за пленение Горбачева.
За пленение? Ну, не знаю, значит, ну, с моей точки зрения, пленение Горбачева — это было государственное преступление.
Ну, вот просто это единственное, по мнению нашего собеседника заочного Георгия Тихонова, то, что реально удалось, да.
Да, реально удалось.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не кажется ли вам то, что вы зря все-таки тогда выходили, отстаивали Белый дом, то, что сейчас вот элитарная власть, коррупционерная власть, фактически я считаю то, что мы вернулись до 91-го года эпохи, я думаю то, что все вот эти вот этапы ГКПЧП, это было все-таки зря проведенное время.
Ну, что я хочу сказать, что Россия идет по очень трудному пути, так сказать, создания демократического государства. И в 91 году произошел просто прорыв. Созданы демократические институты, целые институты, парламент, суд, значит, который по нашему законодательству является независимым, значит, гражданские законы гражданских организаций, некоммерческих, общественных организаций. Сейчас их тысячи общественных организаций. Поэтому прорыв был колоссальный создан. Другое дело, что потом произошел откат, который часто бывает в истории. Поэтому многие события, они как бы совершенно естественные, так сказать, вот если смотреть в исторической перспективе. Поэтому говорить о том, что зря, это было совершенно неправильно. Но то, что произошел откат, это тоже правильно. Но надо бороться за свободу. Я должен сказать, что сейчас свободы намного больше, чем было в советское время. Но надо ее сохранять, надо расширять это пространство свободы. Да, сейчас власть душит свободу, правильно. Идет откат, значит, и власть достаточно реакционна. Но свободы все равно сейчас много. И поэтому, когда люди говорят, что все зря это, так сказать, и вообще все ничего не нужно, люди как бы заранее сдаются и сдают свои позиции. Надо сохранять пространство свободы и двигаться дальше.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я себя самого вспоминаю, когда я туда пошел. По поводу того сознания, куда я иду. Ну, знаете, я понимал, что могу не вернуться. Тем не менее, как сейчас помню, буханку столичную я таки купил. А на всякий случай. Ну и пригодилось. Теперь вот такой вот чисто психологический вот вопрос. Понимаете, в тот момент было достаточно большое различие между сознанием народным как бы и, ну, элитой правящей. Хотя, с другой стороны, с моей личной, сугубо моей личной, тогда было людей более, больше, ну, скажем так, условно, порядочных в элите. По крайней мере, я бы не стал их называть всех негодяями.
Ну, в какой, смотри, в советской тогда элите или уже в российской?
Нет, ну, я надеюсь, вот он говорит о, так сказать, тех депутатах, которые сидели в Белом доме. Все-таки, если иметь в виду новую элиту, то новая элита — это был новый, только что выбранный, ну, там, год назад выбранный депутатский корпус Верховного Совета народных депутатов России. Именно они-то управляли Россией, так сказать, Российской Федерацией.
Ну и в составе ГКЧП тоже были разные люди. Вот если Инаева, например, трудно, наверное, наш Михаил не считает порядочным членом элиты, то вот некоторые же члены ГКЧП покончили с собой. То есть можно сказать, что они вот как бы расплатились за свою ошибку.
Ну да, но это они не принадлежали новой элите, скажем так. Все-таки вот, звонивший товарищ говорил о новой элите. Значит, поэтому я надеюсь, ну, я думаю, что так и было на самом деле. Ведь, смотрите, вот весь депутатский корпус, народные депутаты, российские, назывались мы там народные депутаты РСФСР. Ведь мы прошли туда на выборы без денег. Это просто медицинский факт. То есть там не было отбора по деньгам, так сказать, по связям. И опять заслуга Горбачева, хочу подчеркнуть. Горбачев дал команду, пусть будут нормальные демократические выборы. И коммунисты взяли под козырек, можете себе представить. И это были нормальные, самые демократические выборы за все вот прошедшие там 17 лет. Чем дальше мы отходим от 90-го года выборов народных депутатов Российской Федерации, тем все более и более становились изощренными выборы, изощренные технологии, все большую роль играли деньги, значит, и обман. Деньги и обман.
А все депутаты России были едины, или там, например, типа группировка Полоскова поддерживала хоть кто-то ГКЧП?
Нет, конечно, полосковцы поддерживали КЧП, бесспорно, да, конечно. Коммунисты, многие коммунисты, конечно, поддерживали. Но ведь после, вот у нас была комиссия, я, кстати, был председателем комиссии парламентской по расследованию причины обстоятельств ГКЧП. Одно время, полгода у нас работала эта комиссия, пока Хасбулатов ее не разогнал. Мы восстанавливали, мы проводили слушания, восстанавливали роль разных структур в этом перевороте ГКЧП. И, конечно, роль организационных структур Компартии была решающей. То есть КГБ и Компартия, так сказать, организовывала, так сказать, переворот ГКЧП.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Льву Пономареву. Известная фраза Наполеона, что поле брани принадлежит мародерам, да? Mm-hmm. Вот если бы вы знали, что в результате вместо демократии Россия получит управляемую демократию и антисоциальное государство, да? Вы как бы вели себя в то время?
Ну, если, во-первых, невозможно даже вот так поставить вопрос, если бы вы знали. Мы не знали, конечно, этого. Но я считаю, что вот если бы мы знали, я бы все равно поступал так, как я поступил. Потому что я считаю, что мы все равно имеем огромное достижение. По сравнению с тем, что было в советской, вот если сравнить систему управления советским государством, это, ну, известно, что это тоталитарный строй, значит, отсутствие всяческих свобод, любых свобод, так сказать, то, конечно, все, что мы сейчас имеем, несмотря на отсутствие, опять-таки, свобод, вот, мы правильно критикуем сейчас власть и говорим о коррупции, но, тем не менее, все, что мы сейчас имеем, намного, так сказать, более эффективно и с точки зрения системы управления, и с точки зрения вот существующих институтов управления, чем то, что было при советской власти. Поэтому мы все равно продвинулись вперед, бесспорно. Мы просто хотели бы иметь большего, и, может быть, и могли бы иметь большего при другом президенте, при более дееспособном президенте Ельцине, если бы мы сами не делали каких-то там ошибок. Всегда, казалось бы, можно надеяться на то, что что-то можно было бы лучше сделать. Но все равно то, что мы имеем сейчас, это намного лучше, чем того, что мы имели в середине 80-х годов, когда загнивал наш строй, так сказать, загнивало руководство, вот эти вот самые...
Геронтократия.
Геронтократия.
Но наш радиослушатель сравнивает с каноном августа 91-го. Вряд ли сейчас, например, лидер непримиримой оппозиции мог бы подняться на танк и зачитать заявление о неподчинении Кремлю.
Почему? Я вполне это мог почитать. Почему нет-то? Другое дело, сколько людей бы поддержало этого человека, так сказать. Почему нельзя представить Каспарова на танке, например? Вполне я могу представить. Но сколько людей будет за ним? За Ельцином были миллионы. Но не миллионы, а сотни тысяч за Ельцином. Именно поэтому мы победили-то.
Напомню, что август 91 года, вспоминая с бывшим народным депутатом России Львом Пономарёвым, ныне председателем Движения за права человека, сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Петербурге во вторник прошла акция против принудительной психиатрии. По данным корреспондента «Радио Свобода», в пикете приняли участие 15 активистов Гражданской комиссии по правам человека. Собрано 150 подписей под обращением к президенту страны и уполномоченному по правам человека в России. Поводом для пикета послужила недавняя насильственная госпитализация в психиатрическую больницу активистки Объединенного гражданского фронта в Мурманске Ларисы Араб. В Нижнем Новгороде задержаны три активиста «Другой России», распространявших газету «Трудодни». 10 экземпляров газеты были изъяты, на задержанных составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». В Ставропольском крае выявлены нарушения санитарных норм поставщиками продуктов в детские учреждения. Проверка проводилась в связи с массовым заражением детей дизентерией. В Ингушетии во вторник два военнослужащих и милиционер были ранены при обстрелах. Три нападения совершены в окрестностях селения Датых Сунжинского района и в Назрановском районе. В Москве задержаны 23 нелегальных мигранта. Граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Молдавии незаконно работали на московском судостроительном заводе. В Молдавии совершено покушение на начальника управления МВД. Полковник Геннадий Косован подорвался на гранате растяжки, установленной на его даче близ Кишинева. С осколочными ранениями он доставлен в больницу. Азербайджанско-российско-американские консультации по совместному использованию габалинского радара пройдут в Баку в сентябре, сообщил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедьяров. В Иране освобождена под залог работающая в США ученый Халя Эсфандиари, имеющая двойное гражданство. Арестовали ее в Тегеране в начале мая по обвинению в шпионаже. В секторе Газа в результате двух израильских ракетных ударов убиты 3 палестинских боевика и 2 подростка.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что подробности августовских событий 1991 года вспоминаем со Львом Пономарем, исполнительным директором Движения за права человека, бывшим народным депутатом России. Его бывший коллега, народный депутат России Иван Рыбкин, впоследствии председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, именно 20 августа пришел в осажденный Белый дом.
Мне многие отговаривали туда идти, тогда в ЦК КПСС. Я сказал, нет, я пойду туда. Меня встретили тогда руководители фракции Сергей Шахрай, и Екатерина Лахова, и Сергей Степашин. Можно многих перечислять. Я помню, как стоял на том балконе, обращенном к Горбатому мосту, к площади Свободы вместе и с Борисом Николаевичем Ельциным, со всеми руководителями фракции, и видел то настоящее море людей радостных, убежденных в своей правоте, в обретении свободы. Нас сейчас убеждают, что мы отравились свободой. Но это убеждают жулики от политики, наперсточники от политики. Верю в то новое поколение, которое идет вслед за нами, которым сегодня 30 и 35. И 40, и 45, что они порушат те варианты демократии, на которые хватило фантазии вчерашних капитанов, майоров, подполковников, в том числе и из КГБ.
Трудно возражать, Иван Петрович.
Слушаю москвичку Раису Николаевну.
Вот перевертыш, правда? Так, вы говорите, что армия поступила правильно в 91-м году. А как в 93-м году? Правильно поступила?
Ну, смотря какая армия, вы имеете в виду, наверное, танкистов Грачева?
Смотря что надо иметь в виду. Вот армия, будучи, так сказать, получив опыт 91-го года, в 93-м году отказывалась. Отказывалась стать на защиту, вступить в какую-то решающую фазу этого кризиса между Верховным Советом и президентом России. И в этом смысле... Может быть, и можно сказать, что она поступала правильно. Но все равно она была вынуждена вступить в 93-м году в какую-то роль, выполнять роль арбитра, когда на улицу вышли люди с двух сторон. То есть были те, кто наступал на Белый дом в 93-м году, и с другой стороны, на улицу уже вышли демократы, которые защищали, которые выступили... против той толпы, которая, так сказать, защищала Белый дом, понимаете? То есть реально в 93-м году возникла, проблема того, что может возникнуть гражданская война. И вот когда вышли с двух сторон гражданские люди, чего не было в 91-м году, с двух сторон когда, и уже, например, обсуждался вопрос, чтобы демократы получали оружие, мы знали, что можно вот, в 93-м году, просто реально мы начинали раздавать оружие демократам. И только тогда армия выступила уже на стороне законной власти президента. Я должен сказать, что она выступила как бы неуклюже. Я не могу считать, что я одобряю расстрел Белого дома. Просто армия оказалась, так как она уклонялась от решения этого вопроса, она оказалась не в состоянии быть арбитром. И это был истерический шаг. Можно было не стрелять по Белому дому, я был уверен. И, и развести две гражданские силы, которые столкнулись друг с другом. Но это 93-й год, это трагедия. Историческая трагедия русского народа.
Слушаю вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, будьте добры, пожалуйста, позвольте высказать свое мнение.
Пожалуйста.
Пока люди живут без общей власти, они находятся в состоянии войны всех против всех. Пророка спросили, что такое беда народов. Он ответил, высокомерие, надменность, гордыня, соперничество в земном мире, разобщенность и зависть друг к другу.
Вот тогда жили без общей власти те августовские 3 дня?
Ну, да, я должен сказать, что да, и в 91-м году, да и в 93-м году Россия была на грани в общем-то, такого революционного переворота фактически, так сказать. И действительно власть так качалась. И в 91-м, собственно, и в 93-м году многое решил народ. Многое решил. И в 91-м году, выйдя на Белую, вот к Белому дому, защитив Белый дом, и в 93-м году, опять-таки, значит, если бы демократы не вышли на улицы Москвы, армия не вступила бы в конфликт, и, так сказать, и неизвестно, что бы сейчас... Я думаю, что была бы гражданская война.
Давайте вспомним вот похороны этих героев, напомню, их фамилии Комарь, Кричевский, Усов. Были вот эти три защитника Белого дома, которые погибли. Вот это было ли таким моментом всеобщего единения? Что тогда была преодолена вот разобщенность страны?
Ну, вы знаете, это, ну, конечно, гибель — это некая кульминация всегда, так сказать, но... Я думаю, что разобщенность была преодолена раньше. Вот я говорю, что если бы не было вот этих многотысячных демонстраций в Москве, вообще вся вот демократическая революция фактически произошла в Москве, вот благодаря вот этим массовым митингам и демонстрациям. И это был момент кульминации, так сказать. Но гибель, конечно, так сказать, это трагедия, она как бы усиливала, так сказать, все эти процессы.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Пономарев, а не создается ли у вас такое впечатление, что «Малая кровь» 91-го года была прологом к более большой крови 93-го и, наконец-то, очень большой крови двух кавказских войн? У меня такое мнение, что власти наши тогда почувствовали запах крови и стали себе позволять все больше и больше. Благодарю вас.
А мы только что вспоминали, что и до этого были события в Тбилиси, в Баку, в Вильнюсе и в Риге, где тоже был не только запах, и в Карабахе еще.
Ну, я бы так сказал, что в результате вот нескольких лет, начала 90-х годов, Россия перешла от одного строя тоталитарного к другому строю, который, ну, такой, я бы назвал, квазидемократическим. Я должен сказать, что когда обсуждался такой вопрос, там, писатели, там, всякие фантасты об этом обсуждали, то всегда предсказывалась очень большая кровь. Не просто кровь, там, или большая, очень большая кровь. Потому что все с ужасом думали, что советский строй рано или поздно должен каким-то образом, ну, в силу своей хотя бы экономической неэффективности закончится каким-то образом, каким-то крахом, но все предсказывали, всегда предсказывали в антиутопиях разных, что будет большая кровь, что коммунисты уйдут, просто так не уйдут от власти. Поэтому, конечно, если вот так оценивать, ну, как бы, так сказать, интегрально, что ли, конечно, я считаю, что фактически это все-таки был мирный уход. Мирный переворот, так сказать. То есть это цинично, может быть, звучит. Всегда кровь есть кровь, как говорится. Но я хочу сказать, предсказывал значительно больше крови. Тоталитарный режим рухнет через гражданскую войну и через очень большую кровь.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, участник событий на стороне ГКЧП, готов сейчас хоть подписаться под его обращением.
Все было сказано в обращении ГКЧП, абсолютно было актуальным, предсказывалась самая тяжелая ситуация, которая уже постигла в то время страну, и предсказывалась тяжелейшая ситуация, которая ее постигнет. Там было сказано и о национальных конфликтах, и о обнищении, и о объединении, и обо всем, так сказать, то, что сейчас страна глотает на полную катушку. Можно даже сказать, что, несмотря на такие жесткие оценки, казалось бы, вот, в обращении, все происходило и происходит гораздо более быстро, чем вообще говорится даже в обращении.
Ну, я могу только одно сказать, что если бы ГКЧПисты не пошли на этот переворот, то, может быть, мы сохранили бы Советский Союз. Вот только одно можно. Они подтолкнули развал Советского Союза. Значит, они подтолкнули национальные элиты к тому, чтобы как можно быстрее бежать из Советского Союза, потому что боялись, что вот, будет, допустим, новые появятся ГКЧПисты, они установят военный режим и, значит, заставят вот те республики, те национальные элиты, которые почувствовали уже свободу, там и в Прибалтике, и на Украине, значит, вернуться назад опять в военизированный такой жесткий тоталитарный государство, которым был Советский Союз. Именно если бы не было ГКЧП, то вполне возможно был создан вот такой, ну, некий союз таких государств, что-то вроде СНГ, которое мы сейчас пытаемся воссоздать. Но сейчас-то мы пытаемся воссоздать, а тогда просто был бы плавный переход от Советского Союза к СНГ, конфедеративному государству. Это обсуждалось, были написаны документы все.
А какую роль в те дни сыграло удушение прессы, то, что сразу стали показывать «Лебединое озеро», пытались там из КГБ имитировать радиостанцию «Эхо Москвы» под фальшивыми джинглами, вот это все, то, что арестовали все газеты.
Ну, это просто они дали сигнал, то есть всем стало все ясно, я бы сказал так. Вот я утром, я 19-го не был в Москве, я был в Крыму, значит, там отдыхал. И вот в 8 утра я, послушав это «Лебединое озеро», я все понял и полетел в Москву, и уже во второй половине дня был в Москве.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
ГКЧП было всего-навсего в маленькой мизансцене, в том большом двойном предательстве, которое началось в 91-м и начинает и продолжается до сих пор. В 93-м армия предала вместе с Комитетом госбезопасности. И сейчас мы пожинаем плоды. Но государство не родилось, понимаете? Оно должно рождаться в крови, но оно не родилось. Государства нет пока.
Ну, по-моему, Комитет государственной безопасности не заподозрил, что предательство оказался верен своим принципам, что и подтвердил это в настоящий
день.
Нет,
ну, еще звонивший говорит о том, что так как руководство КГБ испугалось пойти на большую кровь, в этом смысле оно предало. То есть вот звонивший считает, что мы должны были пройти через большую кровь, чтобы создать новое сильное государство. Вот его точка зрения. То есть, бесспорно, он является моим оппонентом и вашим.
А вы присутствовали при демонтаже памятника Дзержинскому?
Да, я стоял там, да, бесспорно. Я, на самом деле, я, как ни странно, я пытался предотвратить демонтаж, потому что я точно понимал, что если демонтировать буду в таком варианте, в котором предполагалось, там, сдернуть его, то можно просто пробить. Значит, подземный асфальт переход. И подземный переход, а там кабели с высоким напряжением, бог знает что. И поэтому я пытался остановить толпу, значит, которая вот яростно бросалась на этот памятник. Но меня буквально, меня повалили, кстати, тогда.
Бывший мэр Москвы в те дни Гавриил Попов разделяет случившееся в 91-м году на составные части.
Было два аспекта в этих событиях. Во-первых, была подведена черта под социалистическим бюрократическим экспериментом в России, и мы начали выход из государственно-бюрократического социализма. Во-вторых, мы осуществили этот выход в худшей из возможных форм, так как руководство этим процессом сосредоточилось в руках реформаторской части коммунистической номенклатуры и олигархической части нарождающейся буржуазии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Бориса Васильевича.
Да. Лев Александрович, все равно, сейчас Гаврила Попов, это точно, вот Владимир включил его, он по существу объяснил, но все равно леволиберальная идея и социалистическая идея, она же побеждает в мире, потому что весь мир идет социалистическим путем. У нас сейчас страна контрастов. У нас 1:50 между бедным и богатым, в то время как в Штатах 7 раз, в Норвегии 4 и 3 раза в Европе. И мы фактически сейчас живем на грани нищеты, в государстве социального рабства. Вот будьте добры, вот развейте эту идею.
Да нет, что развеять, я с вами полностью согласен. Давайте с этим бороться. Давайте будем помогать создавать свободные профсоюзы, только не те шмаковские, которые, значит, помогают вот этой социальному неравенству. Просто надо на каждом своем месте, гражданском месте, бороться за свои права, понимаете, да, так сказать, и мы тогда, значит, это государство исправим. Его надо улучшать. И такие возможности у нас сейчас есть. Все дело в социальной активности граждан. Я абсолютно в этом уверен.
Я имею в виду, радиослушатель, что бедных стало больше, чем богатых. Условно говоря, что декабристы выходили за то, чтобы не было бедных, а большевики выходили за то, чтобы не было богатых. Вот получилось, в 91-м году вышли так же, как большевики, стало больше бедных, чем народилось.
Нет, ну да,
богатых.
Так получилось так в результате того, что власть захватила коррумпированная, значит, коммунистическая номенклатура, понимаете, да, так сказать. Люди безнравственные, скажем так. Люди, которые, значит, не имели никаких нравственных ограничений, вот не все хапают. Тем более, что сейчас вообще к власти пришла замечательная элита, вышедшая из КГБ, которая еще меньше имеет, по-моему, нравственных ограничений. Но возможности сейчас отстаивать свои права есть. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что людей мало. Понимаете, вот я совершенно определенно могу сказать, что просто мало людей, которые готовы отстаивать свои права, так сказать, и защищать эти свои права. И, значит, уменьшать это социальное неравенство, уводить от власти эту жадную номенклатуру. Надо бороться, так сказать. Вот единственное, чего могу призвать.
Слушаю москвичку Анну Федоровну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, при всей моей нелюбви к Ельцину должна признать, что ему хватило... и чутья, и мужество попросить прощения у своего народа за то, что он сделал. Недавно была передача у господина Карамурзы, и там выступал Афанасьев Юрий Николаевич. Также он не признался как бы в том, что совершено было этой группой вот межрегиональной, но тем не менее также сказал, что они такие были демократы, ничего не поняли, ничего не знали. Меня удивляет просто такая эйфория, с которой вы говорите сегодня об этих событиях, потому что свобода, которую мы получили, это только свобода нам лгать, подтасовывать итоги выборов, то, что сделал сам Ельцин, и последующие все выборы, и все остальное в том же духе.
Но Борис Николаевич не каялся за победу в августе 91-го
года?
Нет,
конечно, не каялся. Да. Он каялся за другое. Он каялся за войну в Чечне, например, каялся. Да, он был виноват в этом, действительно. Ну, и он же остановил все-таки, в конце концов, первую войну в Чечне. И это была его заслуга, опять-таки.
Но он косвенно каялся уже и за вторую, потому что это была новогодняя ночь 99-го года на 2000-е, да, уже шла вторая война в Чечне.
Вторая война, да. Поэтому он каялся за это, но он не каялся за само-то событие вот 91-го года, бесспорно.
Да, вам, кстати, бросилось в глаза отсутствие официальных лиц на сегодняшних мероприятиях в памяти августа 91-го года?
Ну, это, я должен сказать, так всегда бывает. Это не первый год. То есть я бы сказал, это всегда так бывает.
В прошлом году было 15 лет, тоже никто не пришел.
Да, тоже никто не пришел, да.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я не могу согласиться с вашим гостем, со Львом Пономаревым. Мне кажется, что вот то время, которое прошло, 93-й, 91-й, вот то, что мы называем ельцинизм, это период обманутых ожиданий, разочарований, которые больно ударили по миллионам людей. Обнищание тотальное, так? Или, говоря словами Маркса, официальный пауперизм. Он достиг такого размера, что и на глазах всего мира все это происходит. Ограбление миллионов людей, разворовывание государства. Вы посмотрите, сосут нефть из нашей страны. 200 тысяч скважин.
Послушайте, дорогой мой, ну не голосуйте вы за Путина, не голосуйте. И, значит, меньше будет, больше будет... справедливости. Не голосуйте. Почему все голосуют за Путина, за эту клику, которую вот вы сейчас обвиняете? Вы имеете возможность не голосовать, не ходить даже на выборы. У вас есть такая сейчас свобода. Делайте это.
А, кстати, вот заговорили о Западе. Сыграла ли какую-то роль поддержка западных демократий именно вот вашего круга и тех, кто сопротивлялся ГКЧП?
Как?
Ну, то, что президент Буш поддержал тогда старший. И
да нет, другие. Я не думаю. Это были внутренние процессы, я должен сказать. Что, нет, все тогда решалось внутри России, силами самих россиян. И это, я должен сказать, вот тот самый... Это мы должны гордиться этим, что в 91-м году, в начале 90-х годов, нашлись сотни тысяч россиян, которые решили судьбу страны. Сами решили. И никакой там западной помощи в этом случае не было, бесспорно.
Ваш коллега, бывший народный депутат России Глеб Якунин, член московской хельсинской группы, сравнивает август 91-го с Днем Победы.
Я был 11-летним мальчишкой, когда я был 9 мая 45-го года на Красной площади, как во время салюта лютовало, очень много военных было, офицеров, генералов, все их обнимали. Был такой порыв великий, что вот прорвало, что это великая победа России за многие, наверное, столетия. Я скажу, что вот тогда атмосфера вот в 91-м году была не меньше. Это, кстати, очень напоминало то, что со Христом, когда он воскрес, обратите внимание, какая была величайшая радость, и все думали, тоже ученики, апостолы, вроде прозорливые ученики, и думали, что он, когда вознесся с Елеонской горы, прощался с ними, они вот-вот вернется снова. И мы так думали, что вот вернется, что вот наступило счастье и благополучие России, народа, как бы коммунизм, вот наступит настоящий, Бог нам пошлет. Ну вот так что то, что сейчас уныние, разочарование, это, наверное, довольно естественный процесс.
Ну, я должен все-таки еще раз повторить. Все-таки это определенный инфантилизм вот нашего русского народа. Понимаете? Просто мы должны трудиться. Мы должны трудиться. И это... Власть это не кем-то... Вот та несправедливая власть, которую мы получили, она нам не... Не откуда-то пришла из-за границы. Это из нас она выросла. Это мы им дали. Мы им даем воровать. И мы им даем, так сказать, возможность иметь такие несметные богатства. Давайте с этим бороться. Ну, единственное, к чему я призываю, бороться мирными способами. Нам нужна, может быть, новая мирная революция. Давайте ее произведем.
Слушаю москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
О каких коммунистах у власти вы, господа, толкуете? Коммунистов у власти не было уже давно. Сталин истребил их.
Ну почему? У нас выступали в передаче Алексей Меншенин, член Политбюро, Георгий Иванович Тихонов, работник Госплана.
Да я имею в виду тех, кто вырос в советское время и впитался в ментальность коммунистическую, чекистскую ментальность. Вот Владимир Владимирович Путин и все его окружение, это все люди, воспитанные советской системой. И они себя называют сейчас элитой. Я в российской газете была статья Патрушева, где прямо было написано, что чекисты – это элита российского народа. Прямо так не сумеется.
Мне кажется, намекала радиослушательница, какие коммунисты были у власти в 91-м году, что они какие-то не были уже коммунисты.
В 91-м году? Да нет, там в 91-м были, конечно. Да.
Слушай, москвича Анатолия, участника тех событий. Погромче, Анатолий.
Алло.
Да, вам слово.
Меня что подключили, так что вот. Скажите, пожалуйста, вот я вопрос повторю, каким образом вы объясняете, то есть чем вы объясняете массовую поддержку правительства Путина в данный момент? Она действительно такова? И стремление людей к однопартийности все-таки?
Я это объясняю незрелостью нашего российского общества, незрелостью, неготовностью защищать свои интересы. Значит, инфантилизмом таким, опасением того, что будет хуже, что вот сейчас вот более-менее, так сказать, а вот если мы нашего отца не поддержим, так сказать, если власть в наши руки, народ, так сказать, мы сами не справимся, а вот народ не справится, вот, так сказать, и вот фактически сейчас у нас восстанавливается монархистская власть. Значит, ну, конечно, огромную роль играет и федеральный канал телевидения, который работает на имидж Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин – это телевизионный, прежде всего, президент. Значит, и единственное, что только пока еще на него не молятся, так сказать, но, наверное, скоро и молиться будут.
Слушай, вопрос из Подмосковья от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Сергей Тугалевский, Бор, Московская область. Лев Александрович, в первую очередь, спасибо за то, что вы помогли нам с Бизнес-банком в свое время. А во-вторых, вот такой вопрос. Я с вами совершенно согласен, что путч интенсифицировал и спровоцировал в значительной степени процесс по развалу России. И вот в связи с этим, учитывая две вещи, что причины будущего всегда находятся в прошлом и настоящем, и что слон умирает не потому, что слетели с грифы, а гриф слетает, потому что умирают слоны, то есть причины распада всегда внутри системы. Как вы считаете, нынешнее состояние России скорее приведет к дальнейшему распаду или к трансформации? Спасибо.
Ну, я бы так сказал, что вот нынешнее состояние системы, оно неустойчивое. Вот так называемая управляемая демократия, это не, я уверен, что такого гибрида, так сказать, устойчивой, ну, в мировой практике, такого гибрида неизвестно, то да, может быть только два варианта. Либо у нас появится демократия, и за это вот я и мои друзья, так сказать, борется, так сказать, просто каждый день защищая права людей, так сказать, выводя людей на улицы, на демонстрации и так далее и тому подобное. Либо у нас будет новый тоталитарный режим, который может принять новые формы. Это будет уже не коммунистический режим тоталитарный, это, возможно, будет русский фашизм, так сказать, или просто, так сказать, фашизм типа вот а-ля пиночетовского такого вот бюрократического государственного капитализма. Вот только одно из двух. Либо демократия, либо тоталитарный режим. Надо, еще раз говорю, надо бороться за, так сказать, сохранение демократических свобод и развитие демократических институтов. Такая возможность сейчас еще есть.
Слушаем Виктора, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я 22 августа единственный раз в жизни почувствовал гордость за свою страну.
Ну, мы все почувствовали эту гордость и сейчас вспоминаем эти события не без гордости. Как вы считаете, какие уроки августа 91 года могут пригодиться в нашей сегодняшней политической практике?
Уроки какие? Ну, вот вынужден повториться. Главный урок тот, что народ может решить судьбу страны, свою судьбу. Народ именно, так сказать. И объединенные усилия. Это, и вот то, что сейчас... И когда политика перестает, значит, играть свою роль внутри каких-то институтов, допустим, парламента, когда либо их не существует, как это было в 91 году, значит, он еще фактически не был создан народный, так, ну, демократический парламент. Или как сейчас, когда парламент как таковой отсутствует и политические партии отсутствуют, то народ должен, значит, выходить на улицы и заниматься уличной политикой. Уличной политикой. Вот. И хочу сказать, что, вот, пользуясь этим моментом, хочу сказать, что 30 августа будет день рождения Анны Политковской. И вот мы хотим предоставить возможность всем, кто хочет участвовать вот в этом, так сказать, отметить этот день, приходить на Пушкинскую площадь в 18 часов 30 августа.
Спасибо. Август 91 года вспоминали с бывшим народным депутатом России Львом Пономаревым на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.